Спасибо. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну что, надо сказать, конечно, вступительные слова, чтобы правильно определить, что вас ждет, и самому подготовиться заодно. Сегодня вечер несколько необычный. Я знаю, что здесь есть студенты разных вузов, и когда их приглашали, сказали, что будет концерт «Задор», но это не совсем так. Это не концерт, это такая встреча наша с вами. Дело в том, что я не выступал с декабря месяца, я на сцене не был. Тому были определенные причины. Мне хотелось что-то новое узнать, почитать, походить по театрам, поездить, попутешествовать. Я вообще считаю, что в моем возрасте человек должен получать новое образование, потому что жизнь быстро меняется, и надо все-таки успевать находиться в быстро меняющемся времени. Я вообще считаю, что я имею право поделиться многими своими мыслями по одной самой главной причине. Я живу хорошо. И я хочу, чтобы большинство людей научилось жить так, как я живу. Во-первых, чтобы жили радостно. Во-вторых, чтобы не надеялись, что придет когда-нибудь хороший политик и всех накормит. Чтобы надеялись на себя. И я бы мог дать, наверное, советы, которые бы пригодились. Другое дело, что сегодня телевидение вообще показывает только заранее отформатированные какие-то передачи. Что-то вырезано, что-то склеено, смех приклеен. То есть все сделано по такому принципу западному. Отструктурировано, отформатировано. Вот это абсолютная импровизация. Получится или нет, мы не знаем. Но мне бы хотелось, чтобы у вас сегодня была какая-то активность. Если вы готовы задавать вопросы, я готов отвечать на них. Если не готовы, можно провести легкую разминку. Вообще, здесь много молодых людей. Здесь много студентов из Московского авиационного института. Мне это было очень приятно, поскольку я заканчивал Московский авиационный институт. И я должен был работать на заводе, на каком, не скажу, это секрет до сих пор. И более того, у меня даже есть изобретение одно, которое в Московском авиационном институте существует. Это форсунка, форсажные камеры двигателя летательных, не летальных, а летательных аппаратов. И, ну, это, конечно, изобретение не мое, это целая группа участвовала в этом изобретении, а я вам хочу похвалиться, что я тоже был в этой группе, был ведущим инженером и завоевал первую популярность в то время как раз с этой форсункой. Форсунка, кто не знает, это такое устройство, которое впрыскивает топливо в камеру сгорания. Так вот, мне не разрешили на настоящем топливе проводить эксперимент, и я тогда придумал то, чем горжусь до сих пор. Мы сварили брагу и подогрели брагу, и эта форсунка выдала из этой браги спирт со скоростью звука. Никогда человечество подобного самогонного аппарата не имело. Практически я мог бы просто получить патент на самогонный аппарат. Потом я ушел из Московского авиационного института, поскольку мне уже стали платить как режиссеру. Вот такой парадокс современности. И стал заниматься самодеятельностью, а ко мне стали приходить артисты, профессионалы и брать миниатюры, которые были написаны для самодеятельности. И когда впервые я получил 800 рублей за эти миниатюры, я понял, что пришло вдохновение. Я понял, что я не хочу быть инженером больше. Я понял, что я хочу писать, писать и еще раз писать. Ну, вы не думайте, что это будет как-то очень смешно. Мне хочется так мысли сформулированные почитать. Человек – это переходная стадия от обезьяны к разумному представителю животного мира. А человек – это обезьяна, сделавшая карьеру. Сложные фразы. Утро – это такая часть суток, когда завидуешь безработным. А, вы еще свеженькие, ребят. Что общего между мужчиной и женщиной? И те, и другие не доверяют женщинам. Это такие студенческие наблюдашки. Порывшись в записных книжках, я нашел студенческие времен Московского авиационного института такие наблюдения. Точняк студенческий. Для дружбы нужно время, для любви – место. Обед в России не еда, время суток. Тоже с молодости. Если женщина говорит «нет», это значит «да», но позже. Если чужая женщина нравится мужчине больше, чем своя, значит, он в обеих что-то не доглядел. А знаете ли вы, что каждый мужчина имеет право налево? Незлопамятный человек тот, который не держит долго зла на того, кого обидел. Судя по темпам развития Китая, Великую Китайскую стену 500 лет строили не китайцы, а их соседи. А знаете ли вы, что души плохих немецких, американских машин после смерти попадают в российский АвтоВАЗ? После того, как в России начали выплачивать 250 тысяч рублей за рождение второго ребенка, фраза «Мы нашли тебя в капусте». Нормально, нормально. Скоро в книжных магазинах появится Конституция Российской Федерации «Новый Завет». После того, как вышел закон, запрещающий депутатам использовать на автомобилях мигалки, многие депутаты теперь собираются пересесть на скорую помощь. Такое объявление. Мне нравится. Меняю женскую невинность на депутатскую неприкосновенность. Это вырежут. Аплодисменты ваши к предыдущему поставят. После того, как в США отменили черное рабство, оно плавно перекочевало в клуб ЦСКА. А знаете ли вы, что большинство прокуроров зарабатывает шитьем? Полезный совет. Не умеешь делать деньги в постели? Не залеживайся. Частные банки в России отбирают у людей деньги, а частные вузы – будущее. Народная мудрость. В любовном треугольнике всегда один угол тупой. Реалити-шоу. Такое новое. Люди с тяжелой деревенской судьбой. Мужик на экране. Здравствуйте, я живу в деревне. Каждое утро я просыпаюсь без 15:06, чтобы разбудить петуха. Вот такой философизм, размишелизм. Когда взрослым хочется быть детьми, их обвиняют в слабоумии. А когда детям хочется быть взрослыми, их называют распущенными. А знаете вы, что если ваш начальник заговорил с вами вежливо, значит, кого-то из вас скоро уволят. В России новый праздник собирается ввести. День всех влюбленных в деньги. Такой тост вдогонку. Тост для политиков хороший. Давайте выпьем за его талант, не чокаясь. Мне так нравится, вдруг кто-то начинает смеяться, что-то свое там, знакомого представил или подумал, где использует этот тост. Клятва сегодняшнего политика избирателям. Клянусь самым дорогим, что у вас есть. Я не верю в любовь с первого раза. Для молодежи. Она была так красива, ни пером описать, ни клавиатурой нащелкать. Реклама. Говорят, скоро цены на нефть будут еще выше, а мы не говорим, мы делаем нефтегаз. Сказочка. Новая такая. Доскакал Илья Муромец до камня, а на камне написано: вы находитесь в почках у змея Горыныча. Я понимаю, дурь полная. На берегу оврага сидел поддатый змей Горыныч и пел хором не в попад. А знаете вы, что в Киргизии детей называют киндер-киргиз? Для работы на черкизовском рынке требуются девушки с целлюлитом рекламировать апельсины. А знаете вы, что... Это совсем дурь. Знаете ли вы, что город Гаага основали гуси? А мне так нравится, когда вот над дурью смеется народ. Не под дурью, а над дурью, имейте в виду. Дошло нормально, еще завтра засмеешься, нормально. 11-классник Михаил из Москвы свято верит, что ЧМО – это чемпион Московской Олимпиады. Это запись в дневнике у Юрия Лужкова. 8:30 – разогнать тучи над Москвой. 16:00. Вернуть тучи, чтобы разогнать гей-парад. Реклама. Пиво Балтика. Там, где Россия. Водка Балтика. Россия, ты где? Усы, лапы и хвост. Вот мои патологии, заявил житель наиболее экологически чистого района Москвы. Потерялся ротвейлер. Нашедшему просьба руками не махать, в глаза не смотреть, резких движений не делать. Объявление. Отделению экстренной хирургии срочно требуется священник. Только наш молодой человек может в 8 утра в переполненном вагоне метро, стоя на одной ноге и держа портфель другой рукой, разгадывать японский трехцветный кроссворд простым карандашом. Уроки труда. Знаете ли вы, что уроки труда были придуманы для того, чтобы дети, глядя на трудовика, видели, что с ними произойдет, если они будут плохо учиться? Если вам дорогу перелетела черная мошка, у вас отличное зрение. Знаете вы, что если в космос запустить придурка, на Земле будет одним придурком меньше. Вы хотите, чтобы ваши дети почаще бывали на свежем воздухе? Перенесите компьютер на балкон. А знаете ли вы, что Дана Борисова – единственная девушка, которая увеличила себе память с помощью флешки? А знаете ли вы, что в 1204 году самым популярным на Руси шоу было признано «Немцы на льду»? Что может быть ужаснее, чем телепроект «Дом-2», телепроект «Дом-3»? Недавно брали интервью у какой-то девушки из «Дома-2». Я «Дом-2», естественно, сразу перелистываю, но у нее брали интервью. Я спросил, кто это, сказали, она из «Дома-2». Потрясающую фразу выдала. Ее спросили, вы читаете книги? Она говорит, да что вы, мне же тогда с подругами не о чем говорить будет, сказала она. Недавно Борис Моисеев решил жениться и завести двоих детей. На вопрос, зачем, Борис ответил, имидж имиджем, а 250 тысяч рублей на дороге не валяются. В России целый год проходила перепись населения, а вчера в Эстонии утром закончилась утренняя перекличка. А знаете ли вы, что шаурму придумал маленький кавказский народ шаурмяне? Кстати, шаурмяне были большими кебабниками. А знаете ли вы, что нет в России более аккуратного водителя, чем тот, который забыл дома документы? А знаете ли вы, что страшнее передачи «Криминальная Россия» может быть только передача «Криминальная Украина»? Из мировых политиков, между прочим, самая везучая Юлия Тимошенко. Находясь между двумя Викторами, она постоянно загадывает желание. После оранжевой революции на Украине запретили показ на телевидении русского мультфильма «Русалочка», так как в этом имени священное слово «сало» соседствует со словом «Русь». Что такое американский кроссворд? Это когда одну строчку надо заполнить крестиками, а другую – ноликами. А знаете ли вы, что американские полицейские ходят парами? Потому что один из них умеет писать, а другой читать. Иногда присоединяется третий, которому приятно поболтать с образованными людьми. Ой, вот кто доказал, что я прав. Это Буш. Что он несет, да? Что он недавно в Австралии? Он, мало того, что он думает, что страна, Африка – это страна, он как-то сказал, что я в страну Африку не поеду. Через пару дней сказал, что он не знает латинского языка, поэтому не хочет ехать в Латинскую Америку. Редкий экземпляр. Вот перец, да? И ему бы с Черномырдином объединиться и вместе выступать. Это такое шоу бы было. Я же когда-то говорил по телевидению, он порадовал. Это только Буш мог сказать. Мы с гордостью за свою нацию, мы послали луноход на Марс. И в Австралии он молодец. Вот он дал всему миру. Вообще у него осенью особо много перлов. Прошлой осенью он был в Великобритании, и когда читал по бумажке приветствие Елизавете
Второй, он сказал, читая по бумажке, Елизавета 11-я. Достойный, да, президент своей страны? Только он мог сказать, что они располагают ракеты в Польше против Северной Кореи. Весь мир понять не мог, а теперь понятно, он просто глобус не видел никогда в жизни. А вообще, мне знаете что, будь то на телевидении, я часто шутил над нашим правительством, а я вам скажу, мне в последнее время наш президент нравится. Почему? Да потому что он у молодых какое-то чувство гордости развивает. Ну, вот НАТО говорит, мы возьмем себе, сейчас присоединим Эстонию. О, напугали. Эстонцы, кстати, перестали есть черепах и улиток. Нельзя, нехорошо, кощунство есть себе подобных. Я вообще думаю, что ко всему надо с юмором этому относиться, не переживать особенно. Но мне нравится, когда вот особенно Путин среди этой большой восьмерки, он так быстро отвечает. Журналист еще не успел задать вопрос, он уже ответил. Причем уже так ответил, что журналист второй вопрос задавать не хочет, между прочим. А Бушу в это время еще только нашептывают ответ, а наш его уже в неудобное положение поставил заранее своим ответом. А как он этого уделал, он премьера итальянского? Ну, я правда гордился нашим президентом, когда премьер новый, которого выбрали в Италии, решил нашему сделать замечание в Питере. И говорит, что-то у вас с мафией непорядок. Нашему в лед, говорит, мафия итальянское слово, не наше. Тот так и молчал все остальное, весь остальный оставшийся саммит, саммит по-русски сходняк. Сейчас мне тоже это нравится. Мы, Болгария, вступает в НАТО. Ради бога, ребят. А мы с Китаем учения проводим. Вы можете Эстонию взять себе. У нас тут Индия на подходе. Возьмите и Болгарию, Эстонию, Литву. Все равно все китайцами будете. А мы не будем. А потому что у нас зима такая, что ни один китаец не выживет. Они нас обойдут и к вам прямой дорогой. Учения мы вместе проведем и туда, на вас. Правильно, на восток внешняя политика, это очень мудро. Чем отличается мозг Джорджа Буша от шахматной доски? У шахматной доски больше клеток. Если вы готовы задавать вопросы, я не знаю, как это будет, чтобы вас слышно было. Наверное, здесь есть помощница, во всяком случае, три девушки гримировались. Вас как звать? Вы говорите в микрофон, Ира.
Ой, Ирина.
Да. Потому что вы не только должны давать
для
микрофон,
микрофон,
вы и говорить должны, а?
Для других микрофонов.
Ничего, ничего. Вы хотите задать вопрос сразу? Будьте добры, Ирина.
Почему сегодняшняя встреча называется «Ура»?
Правда, ура! А вообще, честно говоря, я забыл об этом, но я предложил телевидению нашу встречу назвать «Ура». Но дело в том, что последний телевизионный концерт показывали по телевидению на Первом канале. И там я рассказывал некоторые значения слов русских. И я там объяснял, что «Ура» — это замечательно просто, ну, знаете, модно выражаясь, это такая мантра древнерусская. Ее вот утром, например, говоришь «Ура» и даже молиться не надо. Вот поговорил «Ура, ура, ура». О, хорошо день проходит, я вам должен сказать. Почему нас нельзя победить? Да потому что мы прокричали «Ура», и, ребята, чешите с нашей территории. Все. Ведь никто, кроме солнечных народов, «Ура» не кричит. «Ра» — это вы все знаете. Вы здесь, я вон, весь зал кивает головами. «Ра» — это солнечный свет. «Ура» — это у солнечного света. Поэтому, как бы человек, который говорит «Ура», а еще утром вот так вот руки к солнцу, и потом «Ура, ура», и себя так хоп по солнечному сплетению. И он заводится от этого. Причем интересно, что мне после этой передачи позвонили и прислали письма физики. Физики, занимающиеся квантовой физикой. И они на уровне формул волновых процессов объясняют, почему это происходит. То есть даже физики подтверждают, что эти фантазии верны. Поэтому ура, это просто хорошее настроение. И наша непобедимость. Ира, вы справились со своей задачей. Пожалуйста.
Здесь.
А вы будете себя называть, потому что вас ведь покажут по телевидению, там, Маша оттуда-то. Там.
Добрый день, Андрей.
Ну, я вижу, что не Маша, это нормально.
Михаил Николаевич, вы не можете объяснить, есть ли какая-то связь между русским корнем «бер» и названием города Германии «Берлин»? Спасибо.
О, зритель продвинутый какой пошел. Вы знаете, я в последнее время, я начну издалека, ладно? Можно, Андрей? Дело в том, что я действительно много путешествовал. И когда я путешествую, даже в гастролях, вдруг мне стали открываться какие-то моменты, связанные с нашей историей. И мне показалось это так интересно. И я, когда понял, что история была другой, не той, которую нам преподносили не только в советское время, но и в царские времена, и не такая история, как сейчас ее преподносят, мне очень захотелось с людьми этим делиться. Чтобы вас заинтриговать, я вам скажу, я был на раскопках. Города стояли на нашей территории, по 20 тысяч человек жило в них. 6 тысяч лет до нашей эры. До строительства пирамид оставалось 3,5 тысячи лет. А у нас города были, а там городов не было. Славянские земли, будущие шведы и норманны называли страной гордариков, городов. А на Урале я был, в городе, на раскопках города Аркаима, где бронза была получена нашими предками за 500 лет до того, как она пришла в Европу, в Грецию. То, что вы знаете, Стоунхендж. На Кольском полуострове этих Стоунхенджев на каждом шагу, между прочим. Но просто никто не обращает на это внимания. Да, мне было интересно, я всюду ездил. И, естественно, попутно стал заниматься так называемой, мы сами придумали это слово, археологией русского языка. Потому что я же не научный человек. Поэтому я так, фантазии. Я называю это фантазией уставшего романтика. Вот так вот. И никто не придерется. Ну, юморист нафантазировал и все. Вот, посмеялись и разошлись. Но, тем не менее, оказалось следующее. Сейчас я скажу то, за что меня обвинят и предадут анафеме. В каменном веке, оказалось, все люди, первочеловеки, говорили на языке, носителем которого стал русский язык. То есть не только русский, конечно, белорусский, украинский. Вообще группа славянских языков. Почему они остались носителем? Да они остались на этой территории, где началась жизнь. А жизнь началась на севере. И когда сегодня на Арктику пошла экспедиция, мне очень стало любопытно. Я понял, что там есть второй план. Ищут ту Гиперборею, о которой писал Геродот когда-то. И если мы найдем, что там существовала Земля, это будет еще одно очень мощное доказательство тому, что историю надо пересмотреть. Вот с вами бесполезно разговаривать. Потанцуем? Ну, искать. Вот женщина ищет в сумочке. Это потрясающий эффект. Найдете, сядьте на него, потому что вы же и выключить не знаете как. Получилось? Ну, хорошо. Ну, ладно. В русском языке скрыты в словах такие тайны, которые показывает нам, как образовывался вообще речь образовывалась. Ведь никто не знает, откуда стул, стол. И вот вопрос Андрей задал, очень интересный. Откуда слово «Берлин»? Вот представьте себе древнего человека. Когда не было слов, были атомы. Вот звуки есть, а есть атомы. А что такое звуки? Мне квантовые физики говорят, вы правы, самый сильный звук «Б», звуковая волна пошла. А «О» это ограничиваю, это звук объединяющий. О. А Г границу ставит. Бог. Это только в русском языке есть соответствие даже волновым процессам. Бо это действие было, означало в древнем мире. И, а были другие слоги. Например, бр. Бр. Это страшно. И вот дух разбушевавшейся стихии у наших предков назывался Бер. В человеке Бер разыгрался. И ассоциировалось со зверями все. И поэтому Бер ассоциировался с кем? Конечно, с медведем, друзья мои. С шатуном. И поэтому, что такое лежащий Бер? Берлога. Это лежащий Бер. А берлоги наметались в поле за деревом, чтобы было за что зацепиться снегу. И дерево называлось берза, а позже береза. Так вот, оказалось, друзья мои, самое берложье место в мире, где было больше всего берлог в Европе, там, где стоит Берлин. И когда я рассказываю немцам об этом, они говорят: а у нас на гербе Берлина медведь нарисован. Что дальше произошло? Волхвы наши, священнослужители говорили: не ставьте там город, не ставьте поселок, вы разбудите дух Бера. Поставили, назвали поселок Берложье. Тогда волхвы сказали: вы хоть окончание инь прибавьте, чтобы женская энергия уравновешивала дух разбушевавшегося Бера. Прибавили, и стал называться село Берлинь. Но Европа — это пацаны, а не женщины. Они придумали легенду, что Ева создана из ребра Адама. Ребро по-русски только правильное значение имеет. Вопрос ребром — это суть ребро. Это вопрос по сути. То есть Ева была сделана по сути, как Адам, как мужчина, а не из ошметка туловища. А Европа этого знать не хотела. Пришли пацаны к власти и выкинули мягкий знак, остался Берлин. И что произошло? Столетиями дух Бера выплескивался на другие народы. И если бы не в 41-м году мы его не сдержали, он бы так и продолжал выплескиваться. Вы смотрите, как в одном слове сколько заключено интересного. Что такое слово «спина»? Кто расшифрует? Молодец. На чем спать? Смотрите, мы произносим слова, мы не знаем этого. А как по-английски спина? Back. А как хребет? Хребет? Молодец. Это мои. Это авиационный институт. По-английски хребет spine. Не напоминает вам русское слово спина? Только у них не имеет это смысла. У них это информационное слово, передача информации. А у нас на чем спать? Так еще вам скажу, более того, целители, если есть настоящие, которые знают суть здоровья человеческого, человек обязан спать на спине, если он хочет долго жить и умереть здоровым. Вот, потому что на спине органы массируются дыханием. Но нам это не подходит, потому что на спине должен спать не обожравшийся человек. Обожравшийся захлебнется слюной и еще будет хрюкать, будет храпеть и мешать всем окружающим. Поэтому для нас уже это не работает. И многие русские слова, они показывают, как жить. Я ведь говорил об этом в прошлом концерте. Сокровище не копите, это от слова кровь. Золото — это зло. Андрей, вы задали вопрос, а меня понесло, потому что меня распирает. Я не могу молчать больше. Это размышлизмы, это не юмористические рассказы вообще-то, имейте в виду. Я вообще думал, что я грустно это написал. Вот кто как относится к нашим богатым? Кто-то их ненавидит, кто-то насмехается над ними. А мне их жалко, очень жалко. Конечно, с одной стороны, деньги — это здорово. Но когда они в таком количестве, да еще наворованные, я понимаю, наш человек считает, что он не ворует, а возмещает убытки, нанесенные ему государством. Но не до такой степени. И не в таких количествах. А в таких количествах это заботы, проблемы, заморочки. Все время надо о них думать, что с ними делать, куда вложить, как утаить от родственников. Ведь чем больше у человека денег, тем больше у него родственников. Наконец, когда за тобой придут? И кто придет? Чужие или свои? Вопросов больше, чем ответов. Недаром в наше время само собой сложилась такая народная мудрость. Скажи мне твой ежегодный доход, я скажу, когда тебя закажут. Вглядитесь в лица наших олигархов. Никто не улыбается. Если улыбаются, то невнятными улыбками. Улыбка Будды у зажиточного никогда не увидишь, только улыбка по Карнеги. А глаза задачены, брови нахмурены, потому что проблема за проблемой. Как построить дом площадью в 16 соток на участке в 6? В какой эксклюзивный садик отдать сынишку? А в этих эксклюзивных садиках дети мечтают стать солнцевскими, балашихинскими и казанскими. А если играют в бандитов и милиционеров, то самые немощные идут милиционеры. Снежинкой в эксклюзивном садике хочет быть одна воспитательница. А потом эти детишки вырастают, с ними у родителей беда. Они же с детства привыкли играть не оловянными солдатиками, а яйцами Фаберже. Поэтому своих папиков на всю жизнь научились за Фаберже держать. При этом отдавать учиться их надо не в инженеры, не в физики-ядерщики, а в финансисты, экономисты, суперадвайзеры, менеджеры, контент-провайдеры. Лейбл МГУ в сравнении с оксфордским лейблом проигрывает не меньше, чем бирка советской швейной фабрики «Красная швея» перед ярлыком «Бриони». Выпускник МГУ в компании детей Рублевского шоссе также позорно смотрится, как молдавское каберне на фестивале «Божеле». И жалко становится этих детишек с дипломами Оксфорда и бейсбольными битами в руках, дурью по карманам, спортивных костюмов от Армани. Многие из них могли бы стать врачами, инженерами, учеными, есть наверняка способные к музыке, к живописи. Нет, родители считают это отстой. Вы должны быть менеджерами, суперадвайзерами. С юности знать, чем отличается тюнинг пирсинга от брендинга франчайзинга. Единственное, кто искренне любит наших выпускников самых престижных западных вузов, это российские врачи-наркологи. При мне два элитных нарколога обсуждали своих клиентов. У тебя откуда больше всего клиентов? Из Оксфорда, а у меня из Гарварда. Не знаю почему, наверное, потому что в Америке спиртное до 21 года не разрешается пить, а дурь можно. А у меня все из Кембриджа. Заметил, что-то Кембридж обмельчал. Сплошняком дети каких-то лавочников, тех, кто на рынке торгует. Мелочь, не тот Кембридж теперь. Шутка ли, в эксклюзивных районах Подмосковья появились эксклюзивные наркологи. Да что там наркологи, элитные электрики, гламурные сантехники, VIP-повара и дермачисты бизнес-класса. А еще не менее важно для начинающего олигарха завести собственного батюшку, ассенизатора души. Причем желательно для всей семьи, такого опытного батюшку, который бы смог грехи оптом отпускать. Поэтому должен быть в хорошем сане, иначе с таким оптом в очереди к самому стоять придется. А нашим пацанам надо немедленно, короче, чтобы батюшка был не меньше епископа. Свой домашний епископ, в натуре крутяк. Хотя еще круче заиметь ламу с Тибета. Или Далай-ламу. Говорят, из российских VIP-заморочек в мире уже 13 Далай-лам. Из них 12 у нас в Подмосковье на Рублевке работают. Буряты из-за Уралья. Работают по районам нашим. Барвиха-Хиллз, Рублевка-Сити, Подольск-Даунтаун, Черная Грязь-Вилледж. Буряты потянулись в тибетские ламы, а бурятки в официантки японских ресторанов. Учитель физкультуры из Улан-Удэ преподает секс-конфу. Парикмахерша из Одессы подсадила пол Москвы на феншуй. Слава богу, никто не знает, что феншуй, как наука, родилась в Древнем Китае для ухода за могилами. Это забота о царстве мертвых. Но мертвых не разведешь, навара нет. Поэтому, когда европейцы узнали о феншуе в Китае, они решили применить его к живым. Когда на Востоке увидели, сколько наварили европейцы на феншуй, сами поверили, что это для живых феншуй годится. А как без него сегодня, без феншуя? Без него никто не поймет, что нельзя спать в дверном проеме. Кондиционер вешать над унитазом. Что унитаз не должен быть выше, чем 1.5 метра над землей. Как без феншуя, это никто не знает. Окна надо открывать внутрь помещения, не наружу. Да? Камин не располагать в гардеробной. Обеденный стол не придвигать к ванне. Я понимаю, почему у нашего бизнес-класса входят в моду восточные пророки и теряется интерес к нашим родным православным. Попы за последние годы сильно отстали в употреблении модных слов. Они даже не знают, что такое аура, чакра, мантра. Их слова устаревшие. Еже иси на небеси, а окей, где? Несовременно. Вот если бы, прости меня, Господи, окей, и с небес громогласный голос, no problem, батя. Но более всего наших крутяков не устраивает, что попы за немалые деньги обещают обустроить всего лишь загробную жизнь. А ламы-то следующую. Вот это замануха. А некоторым ламам приплатишь, а они еще следующую с теми деньгами, что ты в этой не успел истратить. Ламы дают гарантию, что переведут эти бабки в ту жизнь. О, это круто, когда есть свой лама. Уже обозначились ламы, которые с зажиточными все делают. И ауру им продувают, и фантомы отсекают, и кармы прочищают, как VIP-сантехник дизайнерскую раковину. Я знаю трех бизнес-вумен, с которым один и тот же тибетский бомбила по секрету поведал, что они в прошлой жизни были клеопатрами. Мария Жолио Кюри никто не сказал. Клары Цеткин тоже никто. Чуть не забыл, еще для полного набора надо иметь при своем дворе в 50 соток среди всей этой полуколдовской челяди домашнего астролога. Он должен быть дипломированным, Диплом должен быть лауреата фестиваля региональных колдунов 6-го разряда. Только такой может по утрам за завтраком вычислять критические дни сделок. И вот заведет себе наш из грязи в князи для престижа и крутости всю эту дворню и до конца дней своих живет ради них. Жена одного из бизнесменов призналась честно. Счастье – это когда тебе все завидуют, а нагадить не могут. Значит, несчастье – это когда не завидуют или завидуют, но недостаточно. Проснулся, смотришь, никто не завидует. С утра несчастье. Ну как их не жалеть после этого? Один знакомый бизнесмен купил себе Бентли. Чтобы не отставать от соседей по своей VIP-деревне, выходим из ресторана, он мне показывает Бентли, как цыган вокруг коня ворованного, вот так. Около нас останавливается прохожий. Смотрел, смотрел. Он же не знает, что это Бентли. А у Бентли на капоте написана буква «Б». Латинская «Б», наша «В». Он смотрел, смотрел и спрашивает у моего бизнесмена, «Это что, новая Волга?» 2 дня мой друган был в плохом настроении после этого. А я его утешал. И вот так всю жизнь богатый, чтобы особняк был размера не меньше, чем у партнера, чтобы фонтаны фонтанили не хуже тех, что в гостиницах на Сардинии, чтобы вокруг фонтана пальмы в российскую зиму не замерзли, чтобы не засорился осенью точечный полив бабаба в зимнем саду при спальне, чтобы жена была губастее, чем у соседа, попутно научить ее бывшего врача ухо горло носа районной советской поликлиники ходить по брусчатке в Ницце на шпильках выше, чем у Кондолизы Райс, еще чтобы весь став был вышкален, как на яхте Абрамовича, чтоб сусальное золото не отклеивалось от мраморной облицовки писающих с люстры амурчиков, да и непременно завести эксклюзивную живность. Не, бультерьер отстой. Вот бультерьер мяукающий, это да. А лучше из тропической фауны, скажем, VIP чилийского фуфлона. Чтобы все, кто заходил в гости, смотрели на нее и восхищались. Какой у вас фуфлон! Никогда в жизни таких фуфлонов не видел. У одного сегодняшнего депутата на Рублевке живет, шутка ли сказать, единственный в мире необыкновенный австралийский какун. Я видел, необыкновенный, да. Я сколько какунов видел, такого никогда не. Всем какунам какун. Со здоровьем у богатых тоже проблемы. Врачи за их деньги, у них такие болезни находят, которых в мире вообще нет. Радикулит пятки, перелом правого желудочка, растяжение среднего уха. Чем их лечат? Иглоукалыванием, пчелопокусыванием, мухозасиживанием. Прописывают стельки от перхоти, очки от импотенции. Разводят по полной программе. Как их не жалеть? Замечали, идет человек по улице, улыбается. Нищий. Чего ему грустить? На болезни нет денег даже на насморк. Воры в квартиру заберутся. И что? Самое дорогое – электрический счетчик и обои. Никто этого не унесет. А возьмите лицо богатого, идет по улице, скулы свело, как у Буратино, которому не дала Мальвина. Любовь и таз с предоплатой, в туалет зайти не может, сначала секьюрити забежит. Заглянет в унитаз, не блеснет ли дуло киллера? Потом доложит, все спокойно, заходите. А ты присесть пробовал, не заминировано? Секьюрити – это охрана по-нашему. Такие ребята, у которых даже уши накачаны. Видели такой лоб? Узенький-узенький лоб такой. Лобик, лобок. И такой, морщин нет, не умещаются. Глазенки маленькие-маленькие, как мозг. Сами всего боятся. По улице идут, за хозяином свиньей выстроятся. Испуганно оглядываются. Ворона каркнет, все ложатся, как один. Последним шлепается хозяин, подстреленный уже. В каком-то доме 2 бизнесмена в лифт зашли. На одном из этажей в этот лифт ввалился хрестоматийный бандит. Татуировка, тупо стриженный затылок, пули непробиваемый лоб. С ним бультерьер, лица одинаковые. Ну, бультерьер ниже ростом. Бизнесмены так испугались вида этого бандита, вжались в стенку лифта, задрожали. А бандита думал, они собаки его испугались. Как гаркнет, сидеть! Бизнесмены тут же сели. Думали, это он им команду дал. И еще над ними все потешаются, особенно когда видят в обществе моделей. Модели такие девушки с фигурами шнурков. Ни талии, ни плеч, шея, которая книзу элегантно раздваивается. У бизнесменов с ними заморочки конкретные. На презентации за столом сидела модель, худющая такой, суповой набор. Бизнесмен к ней подошел, говорит, разрешите с вами познакомиться. Она из-за стола вставать начала. Он на нее смотрит снизу вверх, а этот процесс не прекращается. Он спрашивает, вы когда-нибудь прекратите вставать? Она находчиво отвечает, вы когда со мной разговариваете, подпрыгивайте, а то я не слышу. Бизнесмен тоже не промах оказался. Говорит, а что мне подпрыгивать? Я вам сейчас туда наверх позвоню. Надо быть богатым, чтобы над тобой все потешались, чтобы тебя ненавидели и завидовали. Словом, верно гласит древняя мудрость, счастлив не тот, у кого много, а тот, кому хватает. Пожалуйста. Да.
Я хотела вернуться к вопросу о Comedy Club, КВН и современных ток-шоу, которые сейчас показывают на телевидении. Какие из них помогли бы в развитии молодежи? Есть вообще такие?
Ну, что,
и отношение Comedy Club и КВН.
Я КВН вообще очень люблю. Я вам должен сказать, что одно время я не смотрел КВН, и постепенно меня, выражаясь языком молодежным, торкнуло это дело. Цепануло, я стал смотреть, у меня есть даже любимые команды, я люблю город Курск, люблю город Томск, любил Владивосток, я сам начинал на сцене выступать с КВН, а вообще мой первый выход на сцену, это во втором классе я играл репку. Причем я вытаскивался так элегантно, что кричали «Бис, браво», мол, вытащите его еще раз. Но потом, в сознательном возрасте, я стал выходить на сцену уже за город Ригу в КВН. И поэтому, конечно, КВН – это для меня родное. И я считаю, что Масляков сделал грандиозное дело. Он, ведь в ЛКСМ нет, есть только одна организация, в которую идут люди по душе, остроумные, молодые, живые. КВН заменил в ЛКСМ нам сегодня. Такое количество молодых людей, которые хотят шутить на сцене, в мире нет. Вы знаете, что КВН только на русском языке существует? Этого же нет нигде в мире. Им биту взял и пошел битой бить. У них спорт тела, а у нас физкультура ума. Это положительное явление. Но в КВН многие не могут достичь каких-то высот. Потому что хочется быть авторами, писателями, артистами. И отделились такие люди, которые стали организовывать Comedy Club. Я думаю, вы поцеловать меня идете. И Comedy Club очень талантливые ребята. Мне особенно там нравится Гарик Мартиросян. И знаете, почему он мне нравится? Он никогда ни разу в жизни не сказал пошлость. Вы заметьте, вот они, многие, они не могут выступать каждую неделю. Нет таких талантов, которые каждую неделю могут писать остроумно и скрометно. И они перешли даже не на пошлость, на физиологию. Это такая дрянь вообще все. Причем самое обидное, что они талантливые. И они угробили свой талант, если они вовремя не выпутаются. Ну вот Воля, талантливый человек. Но у него же дети родятся когда-нибудь. И внуки, и они посмотрят его передачи. И что они скажут? Ну, дедуля, ты даешь вообще. Дедуля, и ты после этого нас учить будешь, как жить? Мне когда-то папа сказал мой, вот вы упоминали, что вы читали его книги. Мой друг Володя Качан и Леонид Филатов приехали в Ригу. Я еще учился в 11 классе. Филатов был в Щукинском училище и учился с моим другом Володей Качаном. И приехала Наташа Варлей. И мы очень хорошо проводили время. И они говорят, у тебя, по-моему, есть актерские способности. Они такие из Москвы, из Щукинского училища. Они говорят, мы тебя сейчас переоденем женщиной и пойдем по улице с тобой. И посмотрим, как ты справишься с этой работой. Переодели. Ой, тяжело было чулки с шелками делать. Колготок не было в то время. А были чулки, которые пристегивались, извините, на резиночке. Я же не мог пояс надеть. Мне 16 лет, я... Ну, русский человек, он всегда из ничего кое-что придумает, сделал. И я взял бельевой веревкой, обвязал чулки вот так вот здесь, вот вокруг бедер. Завязал так. Юбочка, матерчатые туфельки. И взяв под ручку Филатова и Качана, мы пошли по улице. А, ну, что вам сказать? Они потом меня отпустили одного, ко мне два морячка приклеились. Говорят, ножки прямые у девочки. А у меня действительно нормальные ноги. Если не волосатые, нормально. Один говорит, ну, волосатые чуть-чуть. Я очень обиделся, я вам должен сказать. Я им все сказал, что думаю по этому поводу. Они долго в онемении в таком стоп-кадре застыли. А потом я чувствую, у меня падают чулки. Вот. И я понимаю, что катастрофа. И я говорю Качану Вовке, моему другу еще детства и школьному другу, я не знаю, что делать. Он говорит, бежим, беги за мной. Беги за мной, что-нибудь кричи. А он вообще был спринтером. Он рекорд школы у него был по бегу, а у меня по прыжкам в высоту. Мы два легкоатлета. И я бегу за ним и кричу, когда, сволочь, алименты платить будешь? Значит, И они, ребята говорят, ты точно, ты когда-нибудь на сцене будешь выступать, потому что очень находчиво вел себя. Но я рассказал об этом отцу. И отец мне дал хороший совет, который я помню до сих пор. Он говорит, никогда не переодевайся на сцене в женщину. Это пошлость. Когда нечем удивить и не хватает остроумия, мужики надевают женский костюм. И никогда не говори то, за что бы тебе было стыдно перед своей матерью. И вот это мне бы хотелось адресовать сегодня очень талантливым ребятам из Comedy Club. Вот, собственно, и весь ответ на вопрос, друзья мои. Я бы, конечно, хотел про Леню Филатова много рассказать. Мы дружили с ним. Мне когда-то позвонил Вовка Качан и говорит, Леня прочитал мне сказку. Первый раз он прочитал сказку Лене, Володе, моему другу на кухне. Я говорю, я хочу послушать. А я был вторым слушателем его сказки. И мы юность провели вместе, когда нас никто не знал. Леня писал стихи. Он писал чудесные стихи, когда его никто не знал еще. Он не был артистом, он не был режиссером. Он не был автором этой сказки, которую сегодня знают даже молодые. Я вам должен... Вот смотрите, нашему другу, один из наших друзей женился. И Леня говорит, я ему стихи хочу написать. А Леня писал в такой позе, поджав одну ногу под себя, как Пушкин. Он думал, что если подожмешь, то как Пушкин будешь писать. Но писал он действительно классно. И вот за 15 минут он сварганил стихи, посвященные нашему другу и его свадьбе. Мне все время хочется ассоциативно отвлекаться. Например, есть попса ведь. И почему я сейчас прочитаю эти стихи? Да потому что это стало песней. А попсовые песни не мне вам рассказывать. Там рифмуются «тогда, когда», там «любовь, кровь», «туда-сюда». Незамысловатые рифмы, как мы в то время острили, пальто-полупальто, там. Я с некоторыми теми, кто в попсе, я не знаком. Ко мне подошел недавно звезда попсы и обнимает меня, а я вообще не знаю, кто это. Это Тимати оказался. Когда я услышал у кого-то из «Фабрики звезд» песню, в которой рифмуется «так и как», я подошел к тому, кто пел, и сказал: в России всегда была хорошая поэзия. Усложни рифму. Так-так, скак-как должно рифмоваться. Хорошее попсой не назовут. А вот теперь стихи Лени Филатова. Вы что думаете, я стихи умею читать? Окна в белый снег одеты, словно в белые манжеты. Какая рифма. И дома торжественны, прямые, величавы, как родня невесты при венчании. Мерзли розы в целлофане, мы друг друга целовали. Гости пили, и мурлыкал кот светло и сонно свадебные марши Мендельсона. Какая, ну, как, после этого, конечно, хорошую попсу не назовут. А мы всегда с Качаном издевались над советскими песнями, а позже над российскими попсовыми песнями. Это мы пели в одном хоре в школьном в свое время. Только он был запевалой, а я третьим в дальнем ряду справа. Потому что у меня не просто слуха нет, мне медведь не просто наступил на ухо, он танцевал на обеих ушах у меня. И нас выгнали с хора не за то, что я фальшивил, а за то, что мы коверкали слова песен. Мы, например, придумали, как в советских песнях, такие первые шутки детские, заменять орел на козел. Слушайте, так классно. Например, козлята учатся летать. Там, или у власти козлины козлят миллионы, очень хорошо получалось. Или в отряде меня называли козленком, враги называли козлом. Ну и, короче, нас выгнали, в конце концов, из хора. Но Качан, он первый обратил внимание на абсолютную несуразность тех, кого называют поэтами, на самом деле это текстовики. Они тексты пишут, а не стихи. Например, он подошел ко мне и сказал как-то: слушай, а как это может быть? Песня про Гагарина. Простой советский паренек, сын плотника и столяра. Или как может песня называться «Счастье иметь тебя, Родина»? А мне же это еще объявлять надо было, потому что я конференция. И мы так до сих пор прикалываемся. Недавно слышал, на Алтай поехал, выехал в лес послушать природу. Приехал пацан на джипе, включил, как долбанул своим долбе. Три дятла самоубийством жизнь покончили. когда услышали «Увидел белые банты» песня, любовь накрыла и кранты. Вот это в стране, где была Цветаева, Маяковский, Пушкин. А как вам песня сегодняшняя со словами «Летели облака, летели высоко, как мамина рука, как папина трико». И мы в эту игру включили Леню, уже когда учились в институте. Я в авиационном, Леня и Качан учились в Щукинском. Как мгновенно Леня отреагировал. И он заметил то, что даже мы не заметили. Он нам сказал: представляете, песня «Миллион алых роз». Это же неприлично дарить женщине четное число.
Вот вы сказали, что, ну, в общем, Ева была сделана из ребра Адама. И вы сказали, что это суть. Но ведь ребро – это единственная кость в человеке, где нет мозга.
Бывают вопросы, на которые нет ответа вообще, я вам должен сказать. Причем, если бы был мужик, я бы ему ответил. Но когда женщина сама про себя такое говорит, отвечаю, отвечаю. Матриархат был на земле 100 тысяч лет. Потом пацанам это дело надоело. Потому что вы, женщины, не развивали рациональную жизнь на земле. Вот, например, я еду из Риги в поезде. Вы можете садиться, потому что я уже не дам вам говорить. Я еду на поезде из Риги и захожу в туалет. Нажимаешь на кнопку, и сиденье оборачивается бумагой. Женщины в жизни не придумают этого. Они будут ходить по 15 раз и запотирать это все. Я купил на Западе бритву, для такую машинку для выбривания, ну, я для прикола купил, волос из ушей. Женщинам это пофигу. Они будут с ножницами ходить и выстригать это все. И это все мужики создали, но мужики кровожадные, и они развили, и они... 100 тысяч лет были под женщинами, они должны были отомстить женщинам. Они все придумали, только чтобы унизить ее. И все легенды, унижающие женщину. И до чего дошли? До инквизиции. Они практически уничтожили женскую энергию Европы. И когда сегодня вот такая сбилась программа сексуального отношения к жизни, и когда даже священники становятся педофилами, это в результате инквизиции. И когда женщина идет по улице в Европе, и наша идет, наша видно, женщина, а та идет, видно, инквизиция была. Это ведь что не немка, то в профиль Чингачгук большой змей. Это же они поэтому и борются за эмансипацию. Да потому что они даже не знают, что женщина не должна быть эмансипирована, она должна заботиться о мужчине, а мужчина должен заботиться о женщине. Как да здравствует по латыни?
По-латыни?
Ну,
Аве.
Слава.
Ава Мария.
Обрубленное слово «слава». Mm-hmm. Ну, мать, отец даже говорить не
Mother,
надо.
Father.
Ну, это вообще все. Это, mm-hmm. это все наше. И брат наш.
Дота.
И дота туда же.
Сын.
А челюсть?
Челюсть.
Чу. Тоже сокращенное.
Сын.
А лягушка?
Фрог.
Это русское слово «прыг».
Прыг.
Просто «П» всегда в истории заменялось на «Ф».
Ага.
Это впервые произошло с нашими словами. Например, слово «пир» означало «огонь». И в Древней Греции стал «фир». И стало «фаер». Вот смотрите, какое интересное исследование получается. Я бы мог и глубже докопаться до каких-то моментов. Но есть такие моменты, о которых, если начнешь говорить, в ужас придет население. Вообще, по моей теории, англичане... Они нас учат сегодня демократии. Какой вывод из этого я делаю? Я вам его не навязываю. Они нас демократии учат. Там Эстония молодцы, что снесли памятник. И они нас будут учить демократии. Они обокрали весь мир. У них колонии были. У нас не было колоний. Они развязали три опиумных войны с Китаем. От них отделились самые пацанистые пацаны мира американцы. Те вообще сокращают язык, те американцы скоро к наскальной живописи перейдут, вообще, судя по всему. Они Индию расстреляли практически из пушек. Они обокрали, вывезли золото. Они нас, демократии, будут учить. У них наследственность такая. Дело в том, что 1003 лет до нашей эры от нашего народа, жившего в районе Волги, и это место называлось сияние бога Ра, Рассея. Это сияние Ра. Пацаны, изгои ушли. такие бритые, ну, пацаны такие. Они поэтому и бритые были, что пацаны. Они ушли на острова, звали их Бриты. Они там побратались, Великая Британия произошла, поэтому Великобритания. Поклонялись они богу Велесу, поэтому Уэльс. А бог Велес — это бог скота, отсюда Скотландия у них там. И говорили они на нашей фене. Отвечаю. To have — хавать. У них все — хав, хавка. Что такое хата? Русское древнее слово «ха» означало равновесие. «Ха» — выдохнул и равновесие. Отсюда слово «хата» — то равновесие. То есть домой пришел не для гостей дом, а чтобы равновесие было. Но изгои жили за равновесием и называлось «хаза». Поэтому у них хаос. А что такое мейл, почта? Малява. Они говорили на нашей фене вообще. Что такое шит? Черт! А гриб по-английски mushroom, мухомор. Они вообще только глюцогенные запомнили дела. Поэтому они рэкетировали весь мир потом. Я не хочу читать чистые такие эстрады. А вот, давайте пародию сам на себя прочитаю. О! Кстати, первую пародию сочинил я на себя. И мы с Максимом фантазировали, как на меня пародию сочинить. Я говорю, скажи, что американцы тупые. Вообще, я никогда не говорил, что они тупые. Я говорил, что мы тупые, что подражаем им. Но теперь все думают, что я говорил это. Пародия на себя. Пришло время сказать правду. Все. Пришло. Что такое? Я не могу. Я букву «ё» не могу произнести. Вообще, идет борьба против русской буквы «ё». Потому что «ё» — это самый сильный гласный звук в мире. И он сохранился только у нас. И если нас лишат еще буквы «ё», и мы будем говорить «Господь», а не «Боже», и будем говорить «Спасибо, не благодарю», то мы лишимся энергии. Но мы придумали оберег. Ё-моё. И поэтому нам не выкинешь из компьютеров. У нас она в душе сидит, ё-моё. Пришло время сказать правду. Все в мире произошло от русских. Сегодня есть все доказательства. В Африке откопали первого человека, слышали? Ему 800 тысяч лет. А вы видели, как он выглядит? На шее цепь, пальцы в раскоряку. Но наш, рядом егоная баба вся в цацках, вокруг битая посуда. Что он после этого, эстонцем был? Ну, точняк наш. Древние греки нашими были, от слова «огрехи». Неудавшаяся ветвь наших предков. Где доказательства? В истории все меняется. Не меняются только привычки и традиции. Во-первых, смотрите. Любой тяжелый труд у греков считался позорным. А любимым занятием у греков было собираться на симпозиумы. В переводе с греческого симпозиум, между прочим, означает попойка. В Древней Греции так и шутили. Три грека — это симпозиум. Греки также, тогда уже любили собираться потрой. У них даже город как назывался? Троя. Правильно. Потому что там потрои все ходили. Троянский конь наш. С виду деревянный, а тронешь столько неожиданностей. Да все от наших произошло. Римлян возьмем. Кто жил на Пиренейском сапожке до римлян? Читаем в энциклопедии. Загадочный народ – это русские. Слушайте, это русские. Так и написано. А кто в Риме, кроме наших, мог сразу построить развалины водопровода? Читаем дальше в энциклопедии. Столица Римской империи была богата за счет того, что все остальные города жили бедно. Вам это ничего не напоминает? Недаром есть выражение «Москва, Третий Рим». Далее из энциклопедии. Зачитываю. Когда денег в казне не хватало, сажали в тюрьму кого-то из олигархов. Это я вам про Рим читаю, между прочим. А в Сенате, мне даже страшно вам дальше читать, в Римском Сенате, это из истории, сенаторы часто дрались. Один был настолько дрочливым, его звали Бешеный. И дальше в энциклопедии однажды так взвинтился, что всех полил нектаром. Нормально? Ну и кто он после этого был? В истории Рима прямо написано, был сыном этрусский и неизвестного юриста. Что еще? Франция. С чего Париж начался? С Елисейских полей. Вслушайтесь, Елисейские поля. Кто в истории на полях Елисеял всегда? Про англичан я вам говорил. Если судить по языку, вообще все от наших произошли. Народ басков в Испании наши. До сих пор их певец у нас поет. А инквизиция с чего началась? С русской народной медицины. С банок, горчишников, с русской бани. 120 градусов, можжевеловый веничек, чуть-чуть колючей проволоки добавлено. Чтоб пробрало. Недаром иностранцы до сих пор боятся русских бань. Так и говорят, это Russian крематориум. Все великие нашими были. Ньютон. Только нашего надо ударить по голове, чтобы ему мысль в голову пришла. А Гомер, слепой, а какие книжки писал, только наш может так красочно описывать то, чего никогда не видел. Леонардо да Винчи, наш Леня Винтиков. Пизанскую башню в середине века, без фундамента, сразу. Кто мог построить? Только молдаване. Но их тогда еще не было. Даже герои мифов и те наши, Ной, из всемирного потопа. Ну, точняк наш дед Мазай. А Тесей, к примеру. Тесей единственный, кто догадался, как облапошить Минотавра. Кто не помнит, напоминаю. По-нашенски облапошил. Легенду. Знаете, на Крите в лабиринте жил Минотавр, чудовище. Ему каждый год скармливали 12 юношей, 12 девушек. Тесей сразу сказал, заказ принимаю, замочу. Вошел в лабиринт, наш был, с нашей смекалкой. Постоял, вышел. Говорит, все, замочу. Все поверили, жрать чудовищу не давали, оно и сдохло. Ну и кто до этого мог додуматься? Только наш. А кто Америку открыл? Чего они хвастаются? Колумб нашим был. Да русский типич, только наш человек мог поплыть в Индию, а попасть в Америку. Конечно, Украина хочет это все себе присвоить. Не получится. Украина как образовалась? В России кто-то украдет что? И туда. Украл? Туда. Отсюда так называется Украина. У них до сих пор Укргаз, Укрнефть, Укрзолото. Так и называется. Но эта провокация не пройдет. Мы теперь точно знаем, у нас уже есть свидетели, которые сами видели, и всемирный потоп, и с Тесеем были знакомы. Но их пока до выборов никто не раскрывает. Потому что до выборов об истории ничего не известно. Вот, кстати, тоже пародия на себя. У меня был знакомый человек, дипломат из Австралии, жил в Москве. И однажды он меня спрашивает, ну я тогда еще русским языком так не увлекался. А он мне говорит, ни в одном языке мира, а он знает несколько языков, я не встречал такого количества образных выражений о пьянстве, он мне говорит. Объясни, что это значит? А я ему отвечаю, а дело в том, что у нас кто как напивается. Сапожник в стельку, плотник в доску, портной в лоскуты. Охотник в дупель, стоматолог в дупло, шофер в баранку, писатель до ручки, сварщик в дугу, железнодорожник в дрезину, истопник в дрова, садовник как шланг, стекольщик в дребезги, футболист в аут, боксер в нокаут, работник ломбарда в хлам, работник мясокомбината в сосиску, человек без определенных занятий в зюзю, в умат, в дрибодан, там много чего. Экстрасенс до зеленых чертей, патологоанатом мертвецкий, гробовщик в усмерть, свинопас до поросячьего визга, пожарный в дымину, электрик в отключку, физик до потери сопротивления, химик до выпадения в осадок, математик в ноль. Мы с Леонидом Филатовым однажды выпили, и у нас было 20 копеек. Был мороз такой, что жалко было, что никто не напал на Россию в этот момент. И мы идем, нам холодно, думаем, где бы согреться, и вдруг смотрим на бывшей улице Горького, ныне Тверской, выставка Караколпакской АССР написана. Он студент Щукинского, а я студент Московского авиационного института. А у нас 20 копеек, а вход, билет стоит 10 копеек. Как раз согреться. Леонид мне говорит, пойдем зайдем. Мы зашли. Неделю была выставка уже, ни одного человека не было на ней. Мы были первыми. И вот эта женщина, которая надсмотрщица там, она нас так зауважала, потому что она же не знала, что мы греемся. Она думала, что мы рассматриваем расписные поплавки рыбаков Карапалкакской АССР. И в конце Леня, когда мы согрелись, он мне говорит: давай напишем отзыв. Мы попросили книгу отзывов. Я бы дорого отдал, чтобы сегодня увидеть эту книгу. Но, наверное, они же не знали, кем мы будем. Они же выбрали этот листок. Поперек, вот так по диагонали, студент Щукинского Леонид Филатов и студент Московского авиационного Михаил Задорнов написали, я смягчу это слово, мы написали: охренительно. Это все бы было ничего, друзья мои. Но мы подписались своими фамилиями. Вы представляете, сколько это на аукционе сегодня бы строило? Я хочу молодым людям, которые думают, что мы в советское время плохо жили, сказать: мы жили охренительно. Все было не так плохо, как кажется. И однажды я это рассказал со сцены в Центральном доме литераторов, когда был День памяти Лени. Рассказал другие истории, как он классно шутил. Например, совершенно детская шутка, но так весело было. Володька утром проснулся, а мы жили тогда в одной квартире коммунальной. И Вовка проснулся, и с похмелья так хочется кефир принять. Вот, знаете, когда курочки там во рту наделали, и все русские люди знают. И у него так стакан кефира, который он хочет, он смотрит как на будущее, на светлое будущее, на этот стакан с кефиром. И Леня проснулся, закурил, говорит: а у него здесь часы на руке у Вовки. Леня говорит: сколько времени? И тот раз, вот так посмотрел, и все штаны в кефире вымазал. Вот шутка дурацкая, ну как же весело было, я вам должен сказать. И впервые, вот я часто говорю фразу: только русский человек там-то, только русский то-то. А впервые на эту тему меня Леня навел, когда мы с ним пришли похмелиться в пивбар. И он говорит: ты знаешь, это только русский человек может забежать в пивбар и сказать: мне быстрее 100 грамм водки, чтобы я протрезвел. То есть на парадокс нашей психологии впервые обратил внимание Леня. И вот однажды я это все рассказываю. Потом, например, был случай, когда мы... У меня что-то все с алкоголизмом. Я вообще считаю, что алкоголизм лучше наркотиков. Надо проводить такую рекламную кампанию: пьянство против наркотиков. Но это хоть что-то правильное обещать людям надо. Потому что пьянство развивает чувство юмора. Нельзя на утро после пьянки относиться без юмора к тому, что ты делал по пьянке. И я думаю, что я 2 раза лечился от пьянства. Я имею право вам сказать, что поэтому и развилось чувство юмора, я так думаю. И вот однажды мы разложили сырки на мусорниках московского дворика Поленовского. Сырки 14 копеек стоили. Назывался сырок «Дружба». И у нас был один, точно кричит кто-то оттуда, и бутылка водки. И вдруг, это был 71-й год, из подъезда вышла девушка. Какая она была красивая. Нам казалось, что она красивая. Она в лаковом пальто, таком, перетянутая, как песочные часы фигура, вот такая. И у нее белые, как написали бы в плохой литературе, у нее волосы водопадом стекали на плечи. Это такая, банально описываю ее. И она пошла мимо нас, вот как сегодня модели ходят. Вот эти модели человека, которые я напишу. Она вообще нас не видит. Мы там у мусорников. Она выше, она в высших слоях атмосферы. Вот там одна. И мы смотрим на нее. Я думаю, что аж слюна потекла в этот момент. И смотрим, и так провожаем ее. И Леня так, а он все время курил. Он так затянулся, говорит: ребят, не обращайте внимания, ведь и она кому-то осточертела. Он был с очень хорошим чувством юмора в жизни. И вот я рассказал об этих случаях со сцены. И еще какие-то рассказал случаи. И ко мне подходит журналистка. А журналисты сегодня это... Я вижу журналистов, здесь есть журналисты. Вот я сейчас про вас все скажу по телевидению, что я думаю. У них уже до того дошло, что они друг перед другом хвастаются. Недавно слышал разговор двух журналистов: ты меня не знаешь? Ну, это же меня Винокур сбил. Он хвастается этим, а тот ему отвечает: что ты, Винокур? Меня Михалков 2 раза бил, он сказал. Это круче, когда Михалков бил. И вот обо мне журналисты писали много, они ни разу, практически ни разу, если не проверял, не написали правды. Они вообще жуткий случай допустили в моей жизни. Я должен был переехать в дом, где жило все правительство. А они у меня брали заранее интервью. И спросили, вот в доме, в котором вы живете, нормально вам? А я жил в другом доме. И я говорю, я не могу здесь жить, у меня моноалкоголики живут. И падают на пол вместе с мебелью по ночам. А он знал, что вот эта журношлюшка, которая брала это интервью, она знала, что я перееду в другой дом. И подержала интервью, пока я не переехал в тот дом. Мы переехали на домью, надо мной министр МВД живет со своей семьей. Появляется статья в газете, что Задорнова на пол падают соседи, живущие над ним вместе с мебелью. И Ерин меня встретил в лифте, говорит, почему я на тебя на пол падаю вместе с мебелью? Ну хорошо, у него хоть чувство юмора оказалось. В другой газете написали, что мы с Измайловым были на нудистском пляже на Кипре. Во-первых, я на Кипре вообще не был никогда. Во-вторых, на нудистский пляж я никогда в жизни не ходил. И по одной простой причине. Я стесняюсь, я вам честно скажу. Откуда это все берется? Потом написали, мне Никита Михалков говорит, не обращай на них внимания. Ведь когда собака лает, ты не становишься на четвереньки и не лаешь ей в ответ. Как мудро сказал, он никогда им не отвечал. И с тех пор я как-то успокоился. Я каждый раз представляю себе моську такую, которая лает, журношлюшка. Такая. Журналисты, это я немножко про вас сказал, но среди вас есть приличные, потому что даже среди милиционеров есть приличные. Хотелось бы, конечно, чтобы это было больше. И вот одна журналистка, после того, как я рассказал про Филата, Ещенко недавно, знаете, кто такой, да, юморист молодой, попал в аварию. И он, его дерево спасло. Он под Сочи ехал, сам за рулем был. А мы с ним поговорили по телефону, через час, я тут ни при чем, он его выносит с дороги, и он попадает на дерево. И дерево его спасает над пропастью, он зависает. Журналисты позвонили, что-то спрашивали. Он сказал, я за час до этого говорил с Задорновым. Кто его тянул за язык? В сочинской газете вышла заметка, Задорнов чуть не убил Ещенко. Ее перепечатали в Тобольске и написали, Задорнов хотел убить Ещенко. А на Дальнем Востоке в одной газете вышла статья, Задорнов заказал Ещенко. И вот одна из таких журношлюшек, я хочу, чтобы это слово вылетело в народ, подошла ко мне после вечера Филатова и говорит, как вам не стыдно в день памяти Лёни такие веселые истории? Я ей говорю, сначала серьезно, ну как, если душа есть действительно, я не проверял, но, наверное, есть, то ей приятно, что мы о нем вспоминаем, о Лёне хорошие истории, веселые, людям приятно. И со мной стоит Максим Галкин. Я понимаю, не надо быть серьезным. Это отстойно. Надо начинать парить мозги ей. Я говорю, вот я, например, хочу, чтобы на моих похоронах выступил Максим. Максим, будешь выступать? Он говорит, да, конечно, Михаил Николаевич, я бесплатно поеду, можем час договориться. И мы начинаем гнать с ним. Я ей говорю, и вот у меня поэтому сейчас проблема, потому что мне надо участок подобрать. Все-таки на Максима много людей придет. И если потопчут могилы, это нехорошо будет. Ну и там уже мысль за мысль зацепилась. Я говорю, что и потом надо, чтобы такой закат или восход, там, чтобы какой-то свет падал. Правильно, это же будет телевидение снимать, у меня рейтинговые похороны будут. Друзья мои, меня просят кое-что почитать. Читать поздно и невозможно. Но я, тем не менее, думаю, что надо, потому что иначе не сварганится к ногам.
У меня вопрос о насущном. Меня Инна зовут.
О хлебе, что ли?
Нет. О ваших любимых студентах. Я студентка Российского государственного торгово-экономического университета. И у меня вопрос такой. Государственная стипендия 900 рублей, а средний обед в столовой стоит 100 рублей. То есть я могу есть, и я ем 9 дней в месяц. А что делать в остальные дни месяца?
Не ешьте. Собственно, а что я еще могу вам ответить? Это наши умудряются классный вопрос задавать. Ассоциативно. Есть центр китайской медицины у нас в Москве. Там настоящие китайцы. Их привезли сюда по обмену, то есть это еще китайская коммунистическая партия их сюда привезла. Но они в ужасе от того, какие вопросы задают наши. При мне приходит пациентка, и китайцу, который учился 9 лет, стажировался на Тибете, задает вопрос. Это при мне было. Доктор Гао. Она его спрашивает. Скажите, пожалуйста, я хочу, чтобы вы мне помогли. Дело в том, что когда я на морозе хожу 2 часа без шапки, у меня уши болят. А он завис даже, когда ему перевели, потому что он вообще сути не понял. Он говорит, пускай она повторит, я вопроса не понял. Она говорит, она решила усугубить вопрос. И говорит, когда я хожу без шапки 2 часа на морозе, у меня уши стреляют. Тот окончательно... перезагрузка матрицы у того произошла. Он думал, думал, пульс ей пощупал, потому что это диагностика китайская. Говорит, она здорова. А ему говорит русский переводчик, вы ей что-то посоветуете, скандал закатит иначе. Потому что она же пришла сюда. Он говорит, ну я же с нее денег не возьму. Не возьми денег, еще больше скандал будет, потому что она пришла платить и получать советы. И он пригласил ее и говорит, я даю вам совет на морозе в шапке ходить. Значит... Она таки скандал закатила. А что касается еды, я вам должен сказать, я продолжаю шизугнать, русская пословица тоже была обрублена. Голод не тетка. Вы знаете такую пословицу? Ничего не значит. Обрублена была светской властью. Настоящая пословица, древняя. Голод не тетка, а мать родная. То есть голод заботится о человеке. Пока государство вам не дает поесть, оно заботится о вас. Но, знаете древнюю пословицу ведическую, надо как бы мне ее вспомнить. Если будешь есть еду как лекарство, если не будешь есть еду как лекарство, будешь есть лекарство как еду. Но это многие не знают. Дело в том, что мозг – программируемый орган, это компьютер. И у большинства человечества, у обывателя над мозгом, что? Желудок. Желудок, живот и кишечник программируют мозг. Я хочу мелочи.
Вопрос можно?
Давайте.
Илья Сталискал.
Мне, кстати, нравится. Я вообще читать не хочу, честно говоря. Мне нравится отвечать на вопрос, потому что это что-то новенькое совсем.
Серьезный вопрос. Ваш прогноз на будущее нашей страны, а точнее, как вы относитесь к теории золотого миллиарда?
Значит, вы знаете, мне золотой миллиард вообще пофигу, я вам должен сказать. Потому что мне вообще, я к богатым, у меня особое отношение. У меня философия другая. Стоит только расхотеть, и все будет. Они, бедолаги, не знают этого. Кстати, я тогда и прочту вам... Ну ладно, я не буду читать. Я к золотому миллиарду никак не отношусь. Я... Ну, это параллельно мне жизнь. Меня они просто не интересуют совершенно. Я знаю, о чем вы говорите. Я думаю, что это разрушится очень скоро. Это не будет существовать. А к будущему, я вам должен сказать, что поездив по России, я сделал для себя вывод, что в России обозначились роднички живой водой. Роднички. И скоро они будут собираться в ручейки. А потом и в полноводные реки. И этим будут заниматься уже молодые люди. И у меня очень хорошее ощущение от нашей России. Она не устроена, не обустроена, но в ней есть жизнь души. Ведь я говорил по телевидению, когда мы смотрим в комнату и никого нет, мы говорим не души, а по-английски nobody, нет туловища. Для них туловище-то поглавнее будет. А мы так и продолжаем с нашим языком идти вперед, сами того не чувствуя. Но я хочу, чтобы этот процесс был осознанным, чтобы люди говорили не спасибо, а благодарю, чтобы понимали разницу между умом и разумом. И спорт и физкультура. Вот два разных слова. Спорт, что такое? По-английски тоже спорт. Но что такое по-русски спорт? Спорт тела. Тела спорят. Ничего хорошего. Боды, туловища. А что такое физкультура? Физическая культура ура. То есть это зарядка светом. Но культ, слово не очень хорошее. И дети, милые дети, выбрасывают слово культ и говорят физра. Потому что у детей чувствование истории-то правильное, пока мы их не отформатировали. И во многих русских словах есть вот такие намеки, как жить. Удовольствие и радость. Радость, вы знаете, что такое, да? Достать ра, достать свет. А удовольствие? Смотрите, идет человек в казино, он думает, он получит там радость. Нет. Слышали? Есть знаток этого момента. В казино выигрывает, согласись, только тот, кто владеет казино. Или, допустим, вы хотите съесть на ночь кусок пирожного. Это радость, это удовольствие. Удовольствие отличается от радости тем, что удовольствие мгновенно, и потом вниз идет настроение. А радость, она долгая. Съела на ночь пирожное, удовольствие было одну минуту. А отказался от пирожного, утром радость. Полная разгрузка. В русском языке вот эти тайны есть. И если в нем вслушаться, начинаешь понимать, как жить надо. Знаете, кто был главным врагом славян? Римляне. Римляне мечтали поработить славян. Границы римского государства дошли только до границ со славянскими государствами. И они так мечтали об этом, что даже раб по латыни «славус», то есть они мечтали славян сделать рабами, а по-английски «раб» — «slave» от латыни идет. Но в латыни много наших слов. Спасибо. Благодарю вас. Благополучия вам. Мне понравился очень ваш вопрос о смысле нашей будущей жизни. Я недавно понял, почему мы живем так неустроенно веками и поколениями. Потому что у нас, славянских народов, величайшая миссия — сохранить жизнь на земле после того, как наступит конец света. Например, западные люди, если какой-то катаклизм случится, они не выживут. Денег не будет после конца света. Как они будут жить без денег? Без кредиток? А нам какая разница, собственно? Мы как жили, так и будем жить. Что такое конец света? Взрывы, землетрясения, грязь, слякоть, бездорожье, повсюду мусор. Отопление, газ, электричество, все отключится. Практически во многих наших городах приход с конца света никто не заметит. Магазинов не будет, в том числе продуктовых. И что будут люди на Западе делать? Паниковать. Они же не знают, что можно пойти в лес, поесть там. Поесть, что есть в лесу. Веточку обглодать с ягодками. Грибков пособирать. Они думают, грибы — это такая еда лесная. Это на дороге растет, есть нельзя. В конце концов, они не знают, что можно вырастить что-то на собственном огороде. Как сможет западная биопопуляция пережить конец света, если у них нет огородов? Большинство из них уверены, что салат растет в полиэтиленовых упаковках. Тыква ломтиками со штрих-кодом. Один из западников увидел в России горох в стручках, повертел в руках, говорит, какие молодцы, такую упаковку для гороха придумали. А что они будут делать без лекарств, без аптек? У нас же большая часть населения давно ни лекарствами, ни врачами не пользуются. Я лично прочитал в книжке «Полезные советы российских целителей». Если у вас болит голова, лягте на кровать, возьмите кошку или енота. Это всерьез написано. Положите себе на голову и лежите так, пока животное не начнет мести хвостиком по вашей голове. Ну и кто на Западе до этого додумается? Я вообще считаю, что у нас особая сообразительность и повышен градус живучести благодаря всем нашим бесконечно меняющимся правительствам. Они у нас хоть недолго задерживаются. У всех этих составов власти есть общее. Им народ мешает своим фактам своего присутствия в стране. Особенно, когда требуют зарплат. В эти моменты нашим дирхам кажется, что народ эти деньги отнимает у них лично. Уже и взрывали нас, и войну затеяли, и голодом морили, и травили радиоактивными отходами. Нас ничего не берет. Даже радиация. Такой повышенной выживаемости ни у кого в мире нет. Разве это не мессианство? Японцы тоже выносливые, но они перед едой все продукты проверяют на радиоактивность. Смешно смотреть. А наши из соседних с Чернобылем деревень родственникам письма шлют. Приезжайте, такие яблочки в этом году крупные созрели. Поедим, по грибочке сходим. Грибочки, объедение с тремя головами. Такие нормально. И никакими новостями о мутирующих вирусах нашего человека не запугаешь. Мы сами, кого хочешь, можем запугать нашими собственными новостями. Тут плотину прорвало, там вертолет за верхушку дерева зацепился, дерево выросло слишком высоко. Комиссия приезжала, во всем разобралась, дерево наказали, срубили, чтобы больше вертолеты за него не цеплялись. В Подмосковье подъезд взорвался сам. Местная администрация за неуплату долгов пустила газ по вентиляционным трубам. Удивительно мы живучий народ. И, мягко выражаясь, не очень требовательный. Замечали, допустим, по телевидению вечером сообщают, что где-то там на Камчатке разом отключилась вода, газ, отопление. Люди, конечно, разозлились, вышли на улицу с лозунгами, плакатами, требованиями, криками, воплями. Приехала комиссия из Москвы, приезжала где-то в углу губернатора, застращала президентом вертикалью, наказала виновных, сантехника, двух электриков. В общем, через месяц воду дали, и сразу все подобрели, успокоились. Довольны, никаких демонстраций о том, что электричество по-прежнему отключено, вообще никто не помнит. Всем и так хорошо, так что пускай приходит он конец света. Ну, будет торжественное сообщение по телевидению: на Дальнем Востоке наступил конец света. Он победно шагает по стране. Репортажи пойдут о том, как его в каком городе встречают, наливают, тосты в его честь поднимают, анекдоты ему к концу света про его конец рассказывают, и все хохочут, все. Только наши умеют о своих неприятностях говорить, смеясь. Наводнение в Ростовской области по телевидению показывали. Женщина в платочке жалуется, при этом хохочет. «Ой, нас затопило по самый чердак», — говорит она. «Вон, видите, поросята на крыше, как на плоту гребут к лесу». Вон к тому. Нам, по большому счету, надо благодарить нашу власть за нашу выживаемость, за то, что она держит нас во всегдашней готовности к любому катаклизму, а также за то, что научил нас в любой момент из ничего сделать все, что нам надо. На Дальнем Востоке много лет назад захожу в одну староверскую деревню. Очень туго открывается калитка. Спрашиваю у хозяина: «Куприян Кондратьевич, почему так трудно открыть калитку?» Он мне хитренько так говорит: «Зато вы зашли, у меня в доме ведро воды налилось». Ну, на кого земля может еще надеяться, ежели все отключиться? В тех же западных странах сообщение о том, что завтра выпадет снег, вызывает панику. Движение на дорогах останавливается, экономика впадает в кому, отменяются спектакли, концерты. Зрители не могут вести машины, не знают, как им управлять, когда запорошило разделительные пунктирные линии на дорогах. А у нас гололед минус 25, четверо бегут за автобусом. Правда, добежал один. Старикан, опытный, вскочил в автобус с лязгом рыцаря Тевтонского ордена. Все смотрят ему на ноги, а у него к ногам привязаны терки. Земля-матушка на нас должна рассчитывать. Что бы ни случилось, мы сохраним род людской на земле. Нам будет проще это сделать, чем остальным. Мы сразу терки на ноги, марлевую повязку от радиации на все лицо вместе с глазами, в лес на ощупь по грибы о трех головах с енотом на голове, который будет смахивать хвостиком с ушей быстрые нейтроны. А главное, весело, смеясь, потому что нам к концам света не привыкать. Мы их навидались и в 17-м, и в 37-м, и в 41-м, и в 93-м. Апокалипсис для нас девальвировался, как российский рубль. У нас уже 10 лет каждую пятницу в газетах пишут, что в понедельник наступит конец света. И тут же под этой статьей печатают телевизионную программку на следующую неделю. Вот орел. Никто же не знает его смысла, двуглавого орла. Одна голова смотрит на восток, а другая на запад. И они должны взять, показывает, из того, из другого. Что взять надо с запада? Рациональное мышление. Вы знаете, что у человека два полушария. Так вот, все, кто говорят на английском и американском языке, думают. У них развито больше левое, мужское, рациональное полушарие. И это доказали ученые. Это полушарие более густое. А кто думает на русском языке, у них более густое женское полушарие. То полушарие, которое за чувство отвечает. Чу – это чувство. Так англичане даже букву Ч выбросили из алфавита. Им не нужна эта буква. Наш орел показывает, как нам жить. А, к сожалению, мы не слышим это. Более того, в царское время был такой период, когда орла рисовали еще с двумя языками. Мол, вот вам мы возьмем. Еще осталось только, чтобы они фиги на ногах показывали, эти орлы. Вот рецепт оживления, как полить живой водой наше мышление. Молодежь классная уродилась. Я вам скажу, что я как-то так получилось, что когда я стал ездить по стране, а я бороду отрастил, и меня мое поколение перестало узнавать. И стали узнавать молодые. У них такая цепкая память, у них процессор работает быстро. И они стали подходить и задавать вопросы. И так интересно слушать, они слышат все. У них маячков нет, у них образования. Может, и хорошо, что у них нет образования. И нечего им не то образование иметь. И они так слышат, что я говорю, что я решился на эту телевизионную передачу. Это адресовано молодым, чтобы они уже знали, где настоящая жизнь находится. Я недавно к 75-летию Евтушенко прочитал его стихи и начитал на диск. Я давал молодым читать, но они многие не знают, кто такой Евтушенко, они думают, что это дизайнер сегодня модный. Но когда они услышали стихи, они говорят, мы даже не думали, что такие стихи возможны. Многие из них просто прослезились. А прочитал стихи моему другу, моего поколения, он сказал, ну это же патриотически, сказал он. То есть для нас патриотизм лицемерие. Для моего поколения. А молодые, чем они замечательны? Они хотят жить в стране, которую бы они уважали и любили. И для них слово «отчизны» и «родина» не фальшивые слова. Вот в чем они впереди нашего поколения. Только наши молодые могли на Красной площади ветерана подбрасывать с такой силой контуженного в войну, что к нему речь вернулась обратно. Я хочу еще, чтобы эта передача вселила в людей уверенность, что хороших людей в России больше, но остальные лучше объединены. И то, как они объединены, показывает телевидение сегодня. Вот сегодня задача... Посмотрите «Минута славы». Почему имела успех эта передача? Да потому что показывали талантливых молодых людей. Молодцы, Первый канал сделал «Минуту славы» и выиграл. Потому что наша... Да, купили лицензию на Западе, а задушевность осталась наша. Вот это колоссальное сочетание. Лицензия на Западе, а задушевность наша. Вот такое сочетание. Аэропорт должен их быть, а работать наши бабы должны. Потому что наши не по Карнеги улыбаются, а потому что им хочется, и они улыбаются так. Друзья мои, мы должны потихоньку закругляться. Я хочу вам сказать, что проявление Бога на земле есть три. Это природа, любовь и чувство юмора. Природа помогает нам жить, любовь выжить, а юмор пережить. Поэтому я думаю, что хорошо все немножко с юмором сегодня воспринимать. Всего доброго.